Вечером Швейк пришел в Радомышль. На нижней улице за Флорианом он нашел хозяина Мелихарка. Швейк передал ему поклон от сестры, но это не произвело на хозяина Мелихарка ни малейшего впечатления. Он все время требовал, чтобы Швейк предъявил свои документы. Это был явно предубежденный человек. Он только и говорил, что о разбойниках, бродягах и ворах, которые шатаются по всему Писецкому краю. «Удирают с военной службы, воевать-то им не хочется, вот и носятся по всему краю. Где что плохо лежит, стащат!» Выразительно говорил он, смотря Швейку в глаза. «А каждый строит из себя такого невинного, словно до пяти считать не умеет. Правда-то глаза колет», — прибавил он, видя, что Швейк встает с лавки. «Будь у человека чистая совесть, остался бы сидеть и показал бы свои документы. А если у него их нет?» «Будь здоров, дедушка!» «Будь здоров! Ищите кого поглупее!» И долго еще, когда Швейк уже шагал где-то темной ночью, дед не переставал ворчать. «Идет, дескать, в Бодиевице, в полк, это из табора-то, а сам шаромыжник сперва в Горождевице, оттуда только в Писек. Ведь это кругосветное путешествие!» Швейк шел всю ночь напролет и только возле Путима нашел в поле сток соломы. Он отгреб себе соломы и вдруг над самой своей головой услышал голос. «Какого полка? Куда Бог несет?»
«91-го. Иду в Бодиевице».
«А че ты там не видал?»
«У меня там обер-лейтенант».
Послышался смех, но смеялся не один. Смеялись целых трое. Когда смех стих, Швейк спросил, какого они полка. Оказалось, что двое 35-го, а один артиллерист, тоже из Бодиевец. Ребята из 35-го удрали из маршевого батальона перед отправкой на фронт около месяца тому назад, а артиллерист в бегах с самой мобилизации. Он был крестьянин из Путима, и сток принадлежал ему. Ночует он всегда здесь, а вчера нашел в лесу тех двоих и взял их к себе. Все трое рассчитывали, что война через месяц-два кончится. Они были уверены, что русские уже прошли Будапешт и занимают Моравию. В Путиме все об этом говорили. Завтра утром перед рассветом мать артиллериста принесет поесть, а потом ребята из 35-го тронутся в путь на Страконицы. У одного из них там тетка, а у тетки есть в горах засушиться и знакомые, а у знакомого лесопилка, где можно спрятаться. «Эй ты, из 91-го, если хочешь, идем с нами», — предложили они Швейку. — Наплюйте на своего обер-лейтенанта.
— Нет, это так просто не делается, — ответил Швейк и зарылся глубоко в солому.
Когда он утром проснулся, никого уже не было. Кто-то, очевидно, артиллерист, положил к ногам Швейка краюху хлеба на дорогу. Швейк пошел лесами. Недалеко от Штекна он повстречался со старым бродягой, который приветствовал его, как старого приятеля, глотком водки.
«В этой одежи не ходи! Как бы тебя твоя обмундировка не подвела», — поучал бродяга Швейка. «Нынче повсюду полно жандармов, и побираться в таком виде не годится. Нас теперь жандармы не ловят. Теперь взялись за вашего брата. Все только и ищут дезертиров». «Вас только и ищут», — повторил он с такой уверенностью, что Швейк решил лучше не заикаться о 91-м полке. Пусть принимает его за кого хочет. Зачем разбивать иллюзию славному старику?
«Куда теперь метишь?» — спросил бродяга через минуту, когда оба закурили трубки и, не торопясь, огибали деревню.
«В Бодиевец!»
«Царица небесная!» — испугался нищий. «Да тебя там в один момент сгребут, и дыхнуть не успеешь. Штатскую одежу тебе надо, да порванее! Придется тебе стать хромым. Но да не бойся, пойдем через Страконицы, Волоини, Дуб, и никакой черт нам не помешает раздобыть штатскую одежонку. В Страконицах много еще честных дураков, которые, случается, не запирают на ночь дверей, а днем там вообще никто не запирает. Пойдешь к соседу поболтать, вот тебе и штатская одежа. Много тебе нужно? Сапоги есть. Так что-нибудь только на себя накинуть? Шинель старая?»
«Старые? Ну, ее можно оставить. В деревнях ходят в шинелях. Нужно еще штаны да пиджачишка.
Когда раздобудем штатскую одежу, твои штаны и гимнастерку можно будет продать еврею Герману в Воднянах. Он скупает казенные вещи, а потом продает их по деревням. Сегодня пойдем в Страконицы. Отсюда часа 4 ходу до старой Шварценбергской овчарни, — развивал он свой план. Там у меня пастух знакомый, старик один. Переночуем у него, а утром тронемся в Страконицы и свистнем там где-нибудь одежу.
В овчарне Швейк познакомился с симпатичным старичком, который помнил еще рассказы своего деда о французских походах. Пастух был на 20 лет старше старого бродяги, и поэтому называл его, как и Швейка, паренек.
«Так-то, ребята», — стал рассказывать дед, когда все уселись вокруг печки, в которой варилась картошка в мундире. «В те поры дед мой, как вот твой солдат, тоже дезертировал. Но в Воднянах его поймали, да так высекли, что с задниц только клочья летели. Ему еще повезло. А вот сын Яриша, дед старого Яриша, сторожа рыбного садка из Ражец, что около Протвина, был расстрелян в Писике за побег, а перед расстрелом прогнали его сквозь строй и вкатили 600 ударов палками, так что смерть была ему только облегчением и искуплением. «А ты, когда удрал?» — обратился он со слезами на глазах к Швейку.
«После мобилизации, когда нас отвели в казармы, — ответил Швейк, понимая, что нельзя ронять честь мундира перед старым пастухом.
«Перелез через стену, что ли?» — с любопытством спросил пастух, очевидно вспоминая рассказ своего деда, как тот лазил через казарменные стены.
«Иначе нельзя было, дедушка».
«Стража была сильная, небось, и стреляла».
«Стрелял, дедушка».
«А куда теперь направляешься?»
«Вот с ума спятил, тянет его в Будыевице и все», — тут ответил за Швейка бродяга. «Ясно, человек молодой, без разума, так и лезет сам на рожон. Придется мне его взять в учение, свистнем какое ни на есть одежонку, а там все пойдет как по маслу. До весны как-нибудь прошатаемся, а весной наймемся к крестьянам работать. В этом году люди нужны будут, голод. Всех бродяг, говорят, сгонят на полевые работы. Лучше, я думаю, пойти добровольно. Людей, говорят, мало будет. Перебьют всех».
«Думаешь, в этом году не кончится?» — спросил пастух. «Ты, парень, прав. Долгие войны уже бывали. Наполеоновская, потом, как нам рассказывали, шведские войны, семилетние войны. Сами люди эти войны заслужили, и по делам. Господь Бог не мог больше видеть того, как они все возгордились. Уж баранина стала им не по вкусу, уж ее не хотели жрать. Прежде ко мне чуть ли не толпами ходили, чтобы я им из-под полы продал барашка, а последние годы подавай им только свинину да птицу. Да все на масле, да на сале. Вот Бог-то и прогневался на гордыню ихнюю непомерную. А вот когда опять будут варить лебеду, как во время Наполеоновской войны, они придут в разум. А наши бары, так те прямо с жиру бесятся. Старый князь Шварценберг ездил только в шарабане, а молодой князь Сопляк все кругом своим автомобилем провонял. Подожди, Господь Бог уже намажет тебе харю бензином.